Александр Нестеров. Реальные клады. От римского золота до тайников военного времени. Предисловие. Меня зовут Александр Нестеров. По образованию я филолог, а по призванию любитель путешествовать в поиске интересных мест, исследователь в широком смысле. Истории о сокровищах, загадочных находках, да и сама возможность отыскать клад будоражили меня с юности. Тогда я, начитавшись повестей Алексея Рыбакова «Кортик и бронзовая птица», излазил в городе все доступные бронзовые памятники в поисках хотя бы одной подсказки, где мог бы быть спрятан клад. Потом я, конечно, остепенился, но в зрелом возрасте наваждение юности меня не покинуло. Я вспоминал, с каким азартом когда-то мечтал отыскать сокровища. С тех пор уже почти 10 лет кладоискательство — мое хобби. Конечно, первым делом ради него я купил себе металлоискатель. Здесь, пожалуй, стоит пояснить, чем отличаются кладоискатели-любители от так называемых черных копателей. Последние — беспринципные и меркантильные мародеры, раскапывающие древние погребения и памятники археологии с одной единственной целью — наживы. Для них историческая ценность находки имеет значение только в том случае, если она скажется на ее стоимости. Черные археологи, как их еще называют, это лишь часть большой преступной сети, занимающейся незаконным оборотом археологических предметов. В нее входят скупщики, нечистоплотные антиквары, агенты аукционных площадок и даже представители силовых ведомств, которые в буквальном смысле крышуют этот бизнес. У любителей приборного поиска, которых можно часто встретить в лесах или полях, совершенно другие ценностные ориентиры. Это увлеченные историей энтузиасты, для которых металлоискатель — это не инструмент обогащения, а способ познания прошлого через найденные предметы старины. Здоровые моральные принципы этих людей не позволяют им заходить на археологические памятники с металлоискателем и лопатой, и тем более вести поиск на курганах и могильниках. Ценная находка для них та, благодаря которой получается узнать что-то новое об историческом прошлом своей страны. К таким кладоискателям-любителям отношу себя и я. Увлечение приборным поиском неминуемо привело к углубленному изучению истории своего родного Краснодарского края. Я с головой окунулся в историческое прошлое этих земель. Хазары, аланы, меоты, скифы, сарматы. Кого только не помнят бесконечные степные просторы. И все эти народы так или иначе оставили после себя огромное количество артефактов. И так сильно было мое увлечение, что оно привело меня в Русское географическое общество, в экспедициях которого я участвую с 2020 года. А с 2023 года возглавил экспедиционную комиссию Армавирского отделения общества. В какой-то момент мне захотелось рассказать о своем увлечении другим людям, и в 2019 году я завел блог на Дзене, который вскоре из дневника с личными заметками превратился в канал о самых интересных находках. Мой канал «Я кладоискатель» и более 115 тысяч единомышленников и интересующихся будем рады и вам. Два этих моих любимых занятия и подтолкнули меня написать книгу, которую вы сейчас слушаете. В ней я делюсь историями находок, которые зацепили лично меня. Поэтому выборка совершенно произвольная и не имеет под собой стройной методологии, зато очень личная. Я не ставил перед собой цель перечислить все известные клады. Для меня важна интересная история, необычные обстоятельства или уникальное содержимое клада. О таких находках вы узнаете из этой аудиокниги. Немного теории. Клады чаще всего находят совершенно случайно. Об этом говорит как анализ сообщений о находках, так и мой личный опыт. Можно искать клад всю жизнь и не найти, а можно просто гулять с собакой по городскому парку, посмотреть, что это она там роет, и обнаружить кувшин с серебром. Таких примеров в книге несколько. Каждый клад — это судьба человека, по каким-то причинам за ним не вернувшегося. С научной точки зрения клады подразделяются на три типа — монетные, вещевые и монетно-вещевые. Все максимально просто и ясно. Первый тип — любые монеты из металла. Вещевые клады называются также бесхитростные, включают в себя всевозможные украшения, посуду. Могут включать элементы вооружения, как, например, в кладе из Ипатьевского переулка в Москве, где был обнаружен тайник с кольчугами и шлемами. И с третьим — ничего необычного в плане терминологии — в смешанных кладах есть и монеты, и различные предметы. Порой кладом могут быть даже кусочки железа, которые бережливый мастер припрятал до лучших времен. Все потому, что на заре освоения этого металла любые изделия из него стоили очень дорого. Известны даже клады железных украшений, которые не специалист принял бы за какие-то полусгнившие железки. Нам трудно представить, как сильно изменились технологии и быт, а потому история кладов всегда связана с открытиями. Иногда я замечаю, что читатели бывают разочарованы, когда узнают о находках не из благородного металла. Казалось бы, что интересного в каких-то бронзовых украшениях, пусть даже возрастом 2500 лет. С научной точки зрения важен вовсе не металл, из которого изготовлен артефакт, а информация, которую несет находка. Информация, которая поможет исследователям восстановить важные детали давно ушедшей эпохи, без которых историческая картина будет плоской и безжизненной. Каждый найденный клад, даже для специалиста, это всегда неожиданность. Пожалуй, это единственная категория находок, обнаружение которой не поддается никакому прогнозированию. В каждом случае цепочка событий, приведшая к сокрытию ценностей, уникальна, поэтому для ее восстановления необходимо обеспечить максимальную фиксацию всех деталей находки. Клад — это не всегда горшочек с золотом. Любая ценная вещь, помещенная кем-то в тайник, уже клад. Но ценность здесь не определяется редкостью металла или тонкостью работы. Ценная вещь прежде всего та, что может рассказать о прошлом. Специалистам очень важно обнаружить клад именно в том виде, в котором он был сокрыт. В случае непрофессиональных раскопок изъятый из земли клад теряет свою информативность и уже не расскажет археологам свою историю. Дело в том, что кроме самого содержимого существует так называемый контекст — совокупность множества факторов, относящихся к находке. Положение предмета в земле, наличие других предметов в том же слое, ориентация по сторонам света и даже пространственные связи с окружающими строениями периода, к которому относится клад. Именно по этой причине археологические раскопки — это сложный комплекс мероприятий, в ходе которых фиксируется каждая, даже мелкая находка. Потому что порой даже незначительная деталь вроде гвоздика может в конце концов стать недостающим звеном, без которого не складывается цельная картина прошлого. Глава 1. Великобритания. Великобританию с ее богатой тысячелетней историей часто представляют как образец идеального законотворца для нашей страны во время дискуссий о юридических тонкостях поиска кладов. Действительно, законы королевства относительно кладов прозрачны и однозначны. Закон о сокровищах 1996 года, действующий в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, четко определил, что является сокровищем и какие процедуры следует проводить, если оно обнаружено. Чтобы находка считалась сокровищем, она должна соответствовать определенным критериям, в том числе иметь возраст не менее 300 лет и содержать не менее 10% драгоценных металлов. Однако у этого документа был существенный минус. Если после экспертизы находку признавали сокровищем, она переходила в собственность государства, а человек, нашедший ее, ничего не получал. Неудивительно, что кладоискатели не спешили сдавать свои находки, а предпочитали продавать их на черном рынке. И вот здесь следует отдать должное гибкости законодателей. Скрепя сердце, в 2012 году в закон внесли поправку, согласно которой лицо, обнаружившее сокровище, получало 50% его номинальной стоимости. Другую половину отдавали владельцу земли, где была сделана находка. Такая поправка, по сути, сделала невыгодным сокрытие и последующую продажу находок, превратив ее в малоприбыльную и опасную затею. Любителям приборного поиска, вооруженным металлоискателями, дали легальную возможность реализовывать свою страсть к познанию истории через поиск древностей. До сих пор эти энтузиасты играют важную роль в обнаружении не только сокровищ, но и доселе неизвестных археологических объектов, любые сведения о которых они передают местным коронерам, специалистам по находкам. Те, в свою очередь, сообщают о них археологам, которые и проводят на таких местах раскопки, следуя строгим научным протоколам, гарантирующим, что все предметы будут раскопаны и точно задокументированы. Благодаря этому было открыто множество сокровищ и объектов, включая римские виллы, средневековые артефакты и, конечно же, клады разных эпох, включая римлян и викингов. О некоторых, самых интересных, на мой взгляд, кладах Великобритании и пойдет речь в этой главе. Пирамида мечей. С чем у вас ассоциируется слово «меч»? Конечно, с классическим образом средневекового рыцаря, но наше воображение — это одно, а историческая достоверность — совсем другое. Дело в том, что в средневековье мечом мог обладать только человек с очень высоким статусом, получивший разрешение носить его лично от короля. Поэтому найти в земле меч — особая удача. А представьте счастье исследователя, нашедшего целую кучу мечей. Когда вы слышите название «Пирамида мечей», что-то такое и представляется, но... Не буду томить. «Пирамида мечей» — это маленькая деталь обмундирования и не более того. В графстве Норфолк любитель приборного поиска ходил по полю с металлоискателем. Выкопав яму там, откуда получил очередной сигнал, увидел, что в комке земли блеснуло что-то желтое. Очистил находку от грунта и понял, что этот небольшой предмет в форме пирамидки выполнен из золота со вставками красного камня. Кладоискатель сообщил о находке местному офицеру-расследователю, коронеру, как и было установлено законом. Оказалось, что это редчайший артефакт под названием «Пирамида мечей». Вероятно, она использовалась в качестве крепления ножен к поясу и была парной, но много столетий назад была утеряна проезжавшим в тех местах лордом. Это была настолько статусная вещь, что в эпоху раннего средневековья такую небольшую деталь, весом всего 3 грамма, из золота с гранатовыми пластинками, на своих ножнах могли носить лишь очень важные люди из ближайшего окружения короля. Скорее всего, пирамида мечей принадлежала человеку, о котором написано в учебнике истории. К сожалению, пока неизвестно ни его имя, ни фамилия. Эксперты оценивают возраст вещи в 1400 лет. Это значит, что ее потеряли примерно в то же время, когда был создан некрополь Саттон-Ху. Это древнее захоронение, в котором нашли 27-метровый корабль с погребением, как считают исследователи короля Редвальда. Именно там была найдена подобная пирамида мечей. И хоть пирамида имеет всего около 12 миллиметров в основании, без преувеличения можно считать, что любитель приборного поиска нашел огромное сокровище, способное украсить экспозицию любого музея. Стаффордширский клад. Если предыдущую находку можно смело назвать самым маленьким сокровищем Британии, то клад, обнаруженный в Англии в 2009 году, стоит считать самым крупным кладом в истории государства. Его обнаружил Терри Герберт, обычный любитель побродить по полям с металлоискателем. Он попросил у соседа разрешения обследовать его участок и неделю кропотливо прочесывал его шаг за шагом. В земле лежало около 2,5 килограммов серебра и 5 золота. Всего было найдено сокровищ на сумму около 3,3 миллиона фунтов. Мужчина нашел около 1500 предметов, включая фрагменты. Вызванные на место археологи тщательно обследовали участок и обнаружили еще около 2000 предметов. Клад был датирован 6-7 веками. В нем были перстни, кубки, рукояти мечей из золота и серебра, детали доспехов. Большинство предметов было сильно повреждено, а некоторые и вовсе рассыпались, как, например, уникальный золотой шлем. Его отреставрировали, и сейчас он выставлен в музее Бирмингема. В этом кладе были и 3 предмета, не имевших отношения к военному делу. 2 золотых креста и золотая пластина с выгравированной цитатой из Библии. «Восстань, Господи, рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего ненавидящие тебя». Археологи выстроили красивую версию о том, что предметы были захвачены во время некоего сражения между христианской армией и язычниками, которые в честь победы над противником принесли богам благодарственную жертву. Они сломали богатую отделку вооружения врага, символически уничтожили, как на поле боя их воины уничтожили своих врагов. Красиво? Красиво. Позже выяснилось, что это не так. Все оказалось гораздо прозаичнее. Клад был военной добычей, об этом говорит тот факт, что в нем не было женских украшений, только богато украшенное оружие. То, что Терри Герберт нашел только половину, свидетельствует о том, что клад был спрятан за 2 захода. После победы одной из сторон воины занялись мародерством, спешно срывали и выламывали драгоценные металлы, чтобы успеть награбить как можно больше. Именно поэтому не было практически ни одного целого предмета. После они быстро прикопали свою добычу недалеко от места сражения и отправились за добавкой, которую позже скрыли неподалеку от первого схрона. Небольшая глубина залегания говорит о том, что мародеры торопились и рассчитывали вскоре вернуться и забрать все, но, как говорится, не получилось, не фартануло. Так что никакой благородной смерти за христианскую веру, как хотели бы верить британские историки, не было, а был только банальный грабеж поверженных противников. Молоток вывел на клад. Еще один клад золота и серебра периода поздней Римской империи был найден в Великобритании 16 ноября 1992 года. Обнаружили его случайно металлоискателем фермер Питер Уотлинг и его друг Эрик Лоуэс в деревеньке Хоксни в графстве Суффолк. Питер Уотлинг потерял в поле молоток, и столь рядовое событие превратилось в отправную точку невероятной истории. Фермер мог и не вспомнить об инструменте, однако решил, что рачительный хозяин так поступать не должен, и отправился на поиски. Но искать молоток в поле почти так же бесполезно, как и иголку в стоге сена. Поэтому он обратился к другу Эрику Лоуэсу, садовнику на пенсии и по совместительству любителю гулять с металлоискателем. Вдвоем они принялись прочесывать поле. По себе знаю, как затягивает хождение с прибором. Проходя метр за метром, ты слушаешь каждый сигнал под катушкой, анализируешь его и принимаешь решение, копать или нет. И вот Лоуэс услышал громкий, четкий сигнал. И хоть они искали железо, а сигнал был, как от вещи из цветного металла, интереса ради решили достать и посмотреть, что же там попалось.